Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На радио «Вера».
Вы слушаете радио «Вера». В эфире наш еженедельный журнал, который мы готовим совместно с издательским домом «Фома». С вами Алла Митрофанова. Далее в программе. Яков Свердлов – человек, чьим именем названы улицы во многих городах. Кем он был и чем известен? Святой Патрик, что мы на самом деле знаем об одной из главных фигур в истории Ирландии? Откровенный рассказ со страниц журнала «Фома» о том, почему страшно пойти на исповедь в первый раз и что бывает после. И мы продолжаем наш журнал.
Живая история.
Сегодня, 15 марта, исполнилось 100 лет, как ушел из жизни Яков Свердлов. Улиц, которые носят его имя, сегодня в России можно насчитать, наверное, несколько десятков. И как это часто бывает, название есть, а вот что за ним стоит, мы в лучшем случае знаем очень приблизительно. Что это был за человек? Вот он один из идеологов большевизма и руководителей партии. Он организовывал связь в большевистском подполье, он отправил Ленина в разлив, он возглавил центральный исполком, когда тот образовался. Он разделил крестьян на бедняков и кулаков, в результате чего, по сути, самые трудолюбивые люди были ограблены государством. И это он фактически объявил «красный террор», способ так называемой борьбы с врагами. И этот террор безо всякой мировой войны унес жизни сотен тысяч людей. Так что же за человек был Яков Свердлов и какими идеями он руководствовался? На связи с нами Василий Цветков, доктор исторических наук, профессор Московского педагогического государственного университета. Добрый вечер, Василий Жанович.
Здравствуйте. Конечно, Яков Михайлович Свердлов, безусловно, очень значимая фигура в иерархии большевистской партии. И интересный такой факт, что есть, во всяком случае, такие свидетельства, что если бы Ленин решал вопрос о преемнике своем и даже на посту председателя Совнаркома, и уж во всяком случае в руководстве партии, то его выбор остановился бы обязательно на Якове Михайловиче Свердлове. То есть вот это был такой несостоявшийся преемник Ленина. Вот Яков Михайлович как вступил на этот революционный путь буквально в юношеском возрасте, так и продолжал на нем оставаться до своей кончины. То есть, это был такой, наверное, пламенный революционер в полном смысле этого слова.
А что особенно в нем ценил Ленин? Харизму вот эту? Потому что, опять же, если я правильно помню, то вот эти кожаные куртки, они вошли в революционную моду именно благодаря Свердлову?
Не совсем так, потому что на этот счет существуют разные точки зрения. Но кожаную куртку он действительно носил. Просто кожаная куртка – это атрибут на тот момент военной формы. Это летчики и автоброневые части. Вот их носили, чтобы просто там масло не очень сильно пачкало. Потому что как раз именно и броневики, и самолеты, они очень сильно могли маслом испачкаться. Такая чисто практическая была здесь задача.
Понятно. Я-то думала, что он просто лидер общественного мнения был, поэтому все хотели одеваться, как он.
Да, а потом, конечно, это уже пошла просто такая негласная мода на эти куртки, подражание определенное. Но на самом деле мы можем много фотографий найти. Яков Михайлович в обычном штатском костюме, в белой рубашке, в галстуке. То есть это отнюдь не единственный такой его образ, что он, в кожаной куртке. А возвращаясь к вопросу, за что его ценил Ленин, я думаю, два качества, наверное, можно выделить. Потому что Ленин ведь его не знал до апреля 17-го года. Лично с ним был не знаком. Но имел, во-первых, очень ярко выраженный организационный талант. И здесь это слово действительно без кавычек. То есть это был, наверное, такой одаренный самородок, талантливый человек именно в организационных этих административных вопросах. А это для Ленина было очень важно, потому что создавался аппарат власти, создавалась новая система управления, нужен был человек, который все это помнит, плюс еще эта феноменальная память, плюс достаточно большая исполнительность, потому что Свердлова называли товарища за глаза, товарищ уже. Допустим, когда спрашивали на заседаниях в ЦИК и в политбюро партийном, что нужно то-то сделать. А Свердлов на это отвечал, что уже сделано, уже готово. В этом смысле действительно такой интересный штрих. А второе качество – это, такая, пожалуй, цельность определенная и бескомпромиссность в принимаемых решениях. Это тоже ценилось на тот момент. решительность, в отличие, допустим, от колеблющегося Каменева и Зиновьева в ситуации той же самой петроградской осени 17-го года, когда они сомневались в необходимости вооруженного восстания, Свердлов как раз наоборот здесь однозначно совершенно считал, что нужно брать власть советом, и дальше продолжал вот эту линию такую достаточно цельную и бескомпромиссную.
Василий Жанович, а раскулачивание, расказачивание, запуск вот этой машины красного террора – это все тоже не вызывало в нем никаких вопросов.
Вы знаете, вот тут как раз тоже очень интересная на сегодняшний день, я думаю, проблема. Потому что до сих пор считается, что да, вот однозначно его мнение о том, что необходим красный террор, и именно вот в тех формах, собственно, в которых он проводился, и никаких сомнений, никаких колебаний там быть не может. Это все так, это все верно, потому что террор, словосочетание террор, пролетарский террор, рабочий террор, красный террор – в 18-м году вот не вызывало, может быть, такого ужаса, как это вызывает вот многих наших современников сейчас. Многим казалось, что это совершенно естественная форма борьбы, борьбы с контрреволюцией. И раз по логике контрреволюции начинает террор, то и ответный террор, естественно, должен быть не менее таким мощным и даже в чем-то более сильным, превосходящим. Но вот если говорить о самом Свердлове, то здесь, безусловно, его авторство, это уже сейчас почти не вызывает сомнения, вот этого знаменитого декрета о красном терроре, написанным буквально по свежим следам после покушения на Ленина. Причем, что интересно, Свердлов об этом покушении узнал даже раньше, чем Крупская. И уже был в Кремле, и уже готовился к тому, что вот нужно принимать какие-то ответные меры. К тому же утром пришли уже сведения о том, что в Петрограде был убит Урицкий, председатель ВЧК местный, а здесь еще покушение на Ленина. Ну вот это все вместе Свердлова, очевидно, сподвигло на такой очень суровый, жесткий текст декрета о красном терроре, и он хорошо известен. Но вот что дальше идет, вот очень интересно, потому что уже осенью 18-го года с мест, и в частности от местных советов, а Свердлов руководил как раз вот этой советской вертикалью, он уже отмечает, что вот эти местные деятели, ЧК, местные ЧК, особенно уездные ЧК, творит просто произвол на местах. То есть вот дается некое указание там провести этот террор. И террор понимается как такое самое широкое, беспощадное уничтожение всех, кто даже не просто активно противодействует советской власти, а просто даже сочувствует вот противникам советской власти. Вот на это Свердлов обращает внимание, и в октябре 18 года по его инициативе, за его подписью, как раз выходит директива в ЦИК, которая наделяет все-таки рефтрибуналы, именно судебные вот эти вот структуры, правом вынесения смертных приговоров. Потому что до этого ЧК, оно же и выносило смертные приговоры тоже.
То есть фактически без суда и следствия людей уничтожали?
Чекисты были наделены вот этим правом. Период вот с августа по ноябрь 18 года действовала вот такая практика. Но, естественно, поскольку страна большая, инерция законодательная, правовая инерция, она очень большая, пока еще на места доходит вот эта директива, уже успевают там провести какие-то акции. Ну вот один из примеров, в январе уже 19 года в Царицыне было принято решение о расстреле заложников из числа буржуазии, в ЦИК это осудил, но уже, в общем-то, было поздно. Ну, кстати, вот именно по инициативе Свердлова уездные ЧК были ликвидированы. И вот на этом фоне как раз решение, известное циркулярное письмо Оргбюро об отношении к казакам, оно тоже выглядит определенным диссонансом, потому что вроде бы с одной стороны здесь осуждается такой террор масштабный по отношению ко всем противникам советской власти, а вот в этой директиве, ну, прямым текстом идет как раз указание на то, что вот необходим этот террор по отношению к казачеству. Правда, там делается очень существенная оговорка, именно богатые казаки, это верхи казачества, контрреволюционные верхи казачества, но мы прекрасно понимаем, что на местах, вот опять же, если спускается вот подобного рода директива, без особой конкретизации, то она на местах по местным инициативам может привести вообще тоже к очень-очень большим отклонениям. С другой стороны, вот я думаю, может быть, тоже имеет смысл отметить, что Свердлов является, ну, по сути, автором первой советской конституции 18-го года. И здесь тоже мы видим некую попытку создать вот этот аппарат новый, управления, потому что что было до этого? До этого был разгон учительного собрания, к которому, кстати, Яков Михайлович тоже приложил руку. А что взамен? Взамен вот как раз советская вертикаль. Советская вертикаль, которая тоже нуждается в разработке, потому что это совершенно новая система управления, ничего похожего не было, ну, кроме Парижской коммуны, может быть, который, кстати, неудачный опыт был. Нужно создавать новый аппарат, новые структуры, наделять их совершенно новыми какими-то полномочиями, которые не должны копировать прежнюю систему управления Российской империи, естественно. Вот. И в этом отношении Свердлов тоже пытался, во всяком случае, делал очень много. Но тоже мы должны понимать, что вот эта Конституция, она четко декларирует, что речь идет не просто о советском государстве, а о государстве диктатуры пролетариата. То есть это идея классовой борьбы, это и тезис о разделении общества на классы, о противостоянии классов и о гражданской войне, по сути. В Конституции 18-го года он совершенно четко присутствует.
Василий Жанович, я напоследок хочу задать вам вопрос, который, наверное, риторический, но все-таки не могу не спросить у вас, а может быть, есть какие-то документы, которые свидетельствуют об этом. Свердлов до конца жизни ни разу не сомневался в том, что он действительно служит какой-то очень правильной и хорошей идее.
Вы знаете, до последних дней жизни, до последних часов даже жизни, можно сказать, что он не сомневался в правоте собственного выбора. Потому что вот сохранились свидетельства очевидцев как раз вот тех, кто находился с ним рядом уже буквально на смертном одре. Ну, последние его слова, последнее вот такое еще полусознательном состоянии, когда он обращался, он говорил о том, что необходимо найти какие-то документы для партийного съезда, которые якобы там похитили левые коммунисты. То есть вот человек на смертном одре там не вспоминал, в общем-то, ни о каких-то своих семейных делах, а вспоминал именно о том, что нужно проводить вот 8-й съезд партии и нужно сохранять какие-то там резолюции.
Спасибо вам большое за комментарий.
Спасибо вам.
Василий Цветков, доктор исторических наук, профессор Московского педагогического государственного университета, был с нами на связи. Вы слушаете «Радио Вера». В эфире наш еженедельный журнал.
Дневник наблюдений.
Ближайшее воскресенье, 17 марта, это еще и День Святого Патрика по Григорианскому календарю. Именно в этот день все шествия и фестивали, которые в наше время связаны с именем этого святого. Однако имеет ли святой Патрик ко всему этому отношение? И вообще, что о нем известно? Иногда его называют апостолом Ирландии. Почему это так? Попробуем разобраться, и на связи с нами Михаил Сарни, исследователь жизни раннехристианских святых, прихожанин православного храма в Лондоне. Собственно, в Лондон мы ему и звоним. Добрый вечер, Михаил.
Здравствуйте, здравствуйте. Дело в том, что до Патрика был послан папой Келестином, святителем, епископ Палладий. Он проповедовал на юге Ирландии. Но его деяния и достижения, они настолько умаляются по сравнению с тем, что нам известно не из писания самого святителя Патрика, потому что до нас дошли только две небольшие, в общем-то, вещи. До нас дошла исповедь и письмо некоему правителю бриттов, Коротику. То есть Патрик жил в V веке. Это был бритт. Такой романо-брит, потому что, собственно говоря, Британия как таковая, то есть остров Британия, он был римской колонией почти 400 лет. В общем, к тому времени, как Патрик родился, где-то, может быть, в 416 году примерно, то, вообще-то, жизнь Британии была вполне романизована. Все строилось совершенно по римским порядкам. Отец Патрика был диакон, а дед его был священником. Вот они жили на вилле. Небольшой, правда, как пишет Патрик. И вот 16 лет ирландские пираты переправились в Британию. Скорее всего, они жили в Северном Уэльсе. Предположение только, потому что у нас нет никаких конкретных данных родителей Патрика. И вот там ужасное было, на самом деле, разорение этой виллы. И захвачено было в плен несколько человек, включая 16-летнего Патрика. Безусого юнца, как он пишет. И Патрик 6 лет провел рабом у правителя небольшого какого-то там племени, то есть в Ирландии было 150 племен, она никогда не была единой. И там, вот именно там он обрел Бога. И, конечно же, он получил христианское воспитание, но особенно прилежанием особенно не отличался. Но вот когда он оказался в рабстве, он стал призывать Бога, и Бог ему открылся. Потом, в конце этого шестилетнего периода, ему был голос: «Иди, уходи сейчас, и я тебя привезу туда, где ждет тебя свобода». И Господь его привел на берег моря, где стоял корабль. И корабль его взял. И они отплыли, там очень долго плыли. И он получил свободу. Господь его освободил. Он был во Франции, явно он учился, явно там он принял посвящение, наверное, все-таки священники. Потом вернулся домой, и когда он был дома у родителей, его как бы постигло некое видение. Видение людей, которые к нему тащат охапки писем. И одно из писем открывают, и там написано «Голос Ирландии». И он читает: «Святой юноша, когда же ты снова придешь к нам и будешь у нас?» И он воспринял это видение как голос Божий. И он отправился в Ирландию. Так как он очень хорошо знал, как живут ирландцы, то он прекрасно подготовился. То есть он к тому времени получил уже посвящение в епископы во Франции, естественно, то есть в Галлии. И он очень хорошо подготовился. Он привез очень много церковной утвари, облачений. Он высадился, скорее всего, в восточной части Ирландии и сразу принялся проповедовать. И среди королей, там было много королей, естественно, потому что племен много, а понятно, что у каждого племени есть свой маленький король. И люди стали слышать его. И, естественно, несколько позднее, потому что первые жития были написаны через 200 лет после начала миссии Патрика. Поэтому информаторы, которые давали сведения и Кирехану, и Мырху, это два первых писателя житий Патрика, они получали информацию у престарелых людей, которых деды явно были вот теми людьми, которых Патрик обратил ко Христу. И вот так получилось, что Патрик окружил себя целой бригадой таких вот княжеских сыновей. Они ходили из одного места в другое, проповедовали. Ну что, чудес было. То есть чудеса очень рано записываться стали. И таким образом мирно, конечно, не без сопротивления, но сопротивление невооруженное. Ничего подобного тому, что было в Римской империи, не было. Вот таким образом Патрик оказался настоящим апостолом Ирландии. Сейчас, скажем, на западе Ирландии, с другой стороны, есть гора Крохпатрик. И вот совсем недавно, недели три назад, туда отправились и взошли на эту гору Патрика епископ Норильский, Айтуруханский, Тагафангел, и паломники, которые с ним приехали. Так что вот почитание, оно есть. У нас в Ирландии есть приходы Сурожской епархии. Естественно, почитание великое, если говорить о православных, но не только православных. Так что вот апостол Ирландии совершенно наверняка это Патрик.
А, Михаил, ну, все-таки православие, наверное, это религия меньшинства сейчас, или конфессия, точнее сказать, меньшинства в Англии и Ирландии. А что касается коренных жителей, как они к святому Патрику относятся? Насколько он им близок?
Дело в том, что совершенно невыразимое количество людей идет летом, один из дней памяти святителя Патрика, идет на эту гору. На гору Крохпатрик. Я говорю об одном факте. Фактов множество, потому что на самом деле вся эта пивная вакханалия, если можно так сказать, происходит из Америки. Америка ведь все старается на коммерческую ногу перевести. Поэтому вот этот самый парад святого Патрика в Нью-Йорке, он наплодил столько разных детишек, вот, что, в общем, сейчас заслоняет вся эта история. То есть нет, конечно же, нельзя без уважения относиться к людям, которые хотят повеселиться, естественно. Но просто это никакого отношения не имеет к святости святителя Патрика. А множество католиков по-прежнему остаются ревностными католиками, и, естественно, для них Патрик – это главный святой их. Популярность Патрика может быть сравнена только с популярностью святителя Николая в России.
Понятно. А можно тогда еще один вопрос, чтобы вот сразу по всем стереотипам пройтись? Тот самый клевер, который сегодня считается символом и этого дня, и всех тех фестивалей, и шествий, у которого там определенное количество листиков, он как-то связан со святым Патриком?
Дело в том, что очень-очень поздние какие-то 18 века романтики, которые, знаете, любители древности, которые очень много недостоверных сведений публиковали и сами там выдумывали. Вот они вот выдумали, что вот святитель Патрик объяснял Троицу Святую через трилистник, то есть клевер. Ирландцы говорят шамрок. Шамрок – это не совсем клевер, они говорят. Ну, собственно, это разновидность, один из видов клевера, белый клевер. И, естественно, это три листа клевера. Четвертый лист – это всего лишь навсего популярная шутка. Дело в том, что еще связывают три листа в Ирландии клевера с верой, надеждой и любовью. 3 христианскими добродетелями. А 4-й добродетель – это не добродетель, а это вовсе удача. Вот если найдешь в листике клевера с 4 лепестками, то это удача. Вера, надежда, любовь, а тебе получается еще и удача.
Но это из области таких преданий, наверное, и это примет. Предание. Это не имеет отношения к религиозной традиции.
Совершенно никак, никак. Это позднее, и оно очень достоверное. А 4 это вообще никакого отношения к церкви католической не имеет. Никогда католики не говорили об удаче.
Ну, настолько красивая эта версия про 3 листика как единство Отца и Сына и Святого Духа, и вместе с тем каждое лицо Троицы, да, существует при этом отдельно, и нераздельно и неслиянно, как это принято, да, говорить в богословской литературе, обозначать.
Да,
красиво?
Да, очень, конечно, красиво. Именно потому оно и так и красиво, что оно вполне могло быть придумано, скажем, в 18 веке такими романтиками.
Михаил, вы знаете, я понимаю, что, наверное, это тема для отдельной большой лекции, но все-таки ирландская земля, по сути, стала одной из колыбелей миссионерства в эпоху раннего Средневековья, потому что из ирландских монастырей выходили проповедники, которые привели ко Христу целые народы, вот целые языческие племена. Как так вышло? Почему именно Ирландия? И связана ли вот эта часть истории со святым Патриком каким-то образом?
Ну, Патрик, на самом деле, он первый перегринус. Перегринус – это человек, который покидает родину свою насовсем. Правда, Патрик не ирландец, а брит. Мотивация, и это не главная мотивация, вполне возможно, это искать нового града, обрести вот это самое Царство Божие. А когда страшные темные века варварских нашествий вот по всей Европе прокатились. Сначала, естественно, там 5-6 век, 4-5-6, Аттила, гунны, потом германские племена заполнили всю Европу. Ирландия была вдалеке от всего этого. И Британия потом была захвачена англами, саксами, ютами. А вот Ирландия была вдалеке, и поэтому там было мирно. И христианство могло расцветать, и оно расцвело. Ирландия была лучше, чем другие. Ну и к тому же, конечно же, если говорить о теории Льва Гумилева, о пассионарности, то, конечно же, ирландцы с их упрямым характером, конечно же, вполне были успешны в этом.
Так настоящие вот пассионария. Спасибо вам за комментарий. Как же это все интересно. Приезжайте скорее в Россию, приходите к нам в студию, и мы с вами продолжим этот разговор.
Обязательно. Спасибо.
Михаил Сарни, исследователь жизни раннехристианских святых, прихожанин православного храма в Лондоне, был с нами на связи. Вы слушаете «Радио Вера». В эфире наш еженедельный журнал.
Републикация.
В этой рубрике мы традиционно смотрим сайт fama.ru и обращаем внимание на наиболее интересные тексты. И сегодня у нас в эфире история о том, как трудно бывает пойти в первый раз на исповедь. И что человек при этом чувствует потом. Письмо, которое называется «В плену страха перед исповедью». Для нашего журнала читает Александр Ананьев.
В плену страха перед исповедью. Со мной, как, наверное, со многими другими, это произошло в Великий пост. 2 года жизни в церкви, воскресных богослужений, чтения духовной литературы, изучения церковнославянского, но до исповеди дело никак не доходило. Почему? Да все банально. Сначала в этом не чувствовалось необходимости, а потом стало просто страшно. Вот так нестерпимо страшно. Так что уже от одной мысли об этом дрожали руки и спирало дыхание. Если честно, мне и по сей день страшно. Но тогда это было нечто совершенно невообразимое. Я действительно плохо представляла себе, как это можно вытащить наружу все то, в чем самой себе с трудом признаешься. За что и перед собой невыносимо стыдно. Чем больше я думал об этом, тем больше путей отступления возникало в моей голове. Но зачем я пойду на исповедь? Господь ведь и так все достоверно знает. Перед Ним я уже не раз во всем покаялась. Но вместе с этим рождалась и другая мысль, которую логически я объяснить не могла. Это была 100% уверенность в том, что если я в ближайшее время на исповедь не пойду, то никогда, никогда не смогу почувствовать себя на свободе. Я жила в плену своего страха перед исповедью, и каким-то уголком души отчетливо понимала, что моего раскаяния, принесенного Богу на домашней молитве, раскаяния так и не высказанного, не выплаканного вслух, его недостаточно. И жить с этим ощущением все увеличивающейся тяжести было еще ужаснее, чем сделать трудный шаг в область неведомого, но жизненно необходимого. Да, порой я заглушала в себе эти мысли, чувства, но забытье это получалось тонким, зыбким и рано или поздно прорывалось. Вот в тот Великий пост ощущение груза стало невыносимым. Я уже презирала себя за свою трусость. Устала выбрасывать бумажки со списками грехов, так и не донесенные на исповедь. И в очередной раз я пошла в храм. В голове трепетала мысль. На исповеди мы рассказываем грехи не человеку, мы каемся в них Богу. Вот эта мысль немного помогала. Очередь на исповедь была длинной. Неужели никто не боится? Батюшка оказался совсем незнакомым, видимо, новый священник в этом храме. Я даже не понимала, пугало ли меня это больше или меньше. «Я в первый раз», — пролепетала я, и слезы уже наворачивались на глаза. Взгляд у священника был очень серьезный. Не добрый, не злой, а вот именно серьезный. От такого не убежишь. Я скомканно пересказала свои грехи, записанные на истертой руками бумажки. А он спросил, «Зачем ты пришла на исповедь? Зачем ты ходишь в храм?» «Чтобы стать ближе к Богу», — ответила я. А он продолжал серьезно смотреть. «Чтобы спасти свою душу», — вырвалось у меня. Батюшка накрыл мою голову и петрохилью. Внутри побежали мурашки. Я вдруг почувствовала, что это было таинство. Батюшка посмотрел на меня по-отечески и отпустил. Я шла назад в толпу молящихся на ватных ногах. И была счастлива. Наконец-то я была на свободе.
Этот рассказ из подборки «Писем об исповеди», которую редакция журнала «Фома» подготовила к Великому посту, для нашей программы прочитал Александр Ананьев. Этот и другие материалы можно найти на сайте foma.ru. Первая неделя поста заканчивается, и как-то вот очень захотелось просто послушать Иоганна Себастьяна Баха. Музыка, которая делает нас светлее, и которая, как мне кажется, помогает нам в этой жизни тоже видеть свет. Кстати говоря, в ближайший вторник, 19 марта, к нам в светлый вечер на Радио Вера придет искусствовед, музыкант, лауреант международных конкурсов Юлия Казанцева, и мы подробно поговорим о творчестве Баха и будем слушать его музыку. Иоганн Себастьян Бах на Радио Вера. Thank you.
«Светлый вечер» на радио «Вера».